Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». В общении с предвзятыми религиозными оппонентами.
Несмотря на то, что наш Бог действительно самый сильный, самый славный, Он не уничтожает своих оппонентов, Он не уничтожил дьявола, Он позволяет ему действовать, Бог не уничтожил противников Христа, и Бог не уничтожает врагов церкви, позволяя им также делать свои дела. Почему? На этом можно, конечно, дать множество ответов. В какой-то мере до конца мы не знаем. Но один из ответов очевиден. Так лучше для нас. Так мы становимся более зрелыми, более верными, более твердыми, более глубокими, более основательными в понимании истины и служении Христу. И сегодня мы с вами посмотрим внимательно на то, как апостол Павел находился в общении со своими религиозными оппонентами, с противниками религиозными, с членами Иерусалимского Синедриона. Откройте, пожалуйста, для этого 23 главу книги «Деяния апостолов». Мы рассмотрим последний стих 22 главы и 11 стихов 23 главы. И я надеюсь, что, смотря на это противостояние, на эту борьбу, мы вынесем для себя важные, полезные уроки, мы научимся, мы возрастем, мы станем более глубокие в понимании истины и Божьего Слова. Вообще, многим христианам нелегко дается противостояние религиозным оппонентам, противникам. Некоторые начинают теряться, просто бояться, ничего толком не могут сказать. Другая крайность – люди начинают вести себя как-то агрессивно, неправильно, не прославляя Бога. И что-то посередине, люди просто молчат. Вот подумайте о своих религиозных оппонентах, о тех людях, которые противостоят вам в общении, в каких-то местах, может быть, я не знаю, где вам лучше это представить для себя. И вот представьте, что бы было, если бы вы не просто с ними говорили, а вы бы оказались на суде, и в качестве судей были бы они, а вы оказались бы в качестве подсудимого. Именно в таком положении оказался апостол Павел. В молодости он был очень близок к религиозной верхушке Израиля. По некоторым сведениям, он сам был членом Синедриона, знаком с первосвященником, имел прекрасное образование, был вхож в этот круг. Но после встречи со Христом Павел порвал со всеми друзьями, знакомыми прошлого, оставил все свои высокие посты и больше никогда не появлялся в Синедрионе. Как религиозные лидеры Израиля восприняли такой резкий разрыв с ними? Конечно, они посчитали Павла предателем, променявшим веру отцов на какую-то секту, назарейскую ересь, так называли христианство. Так Павел совершил этот разрыв. И вот теперь, спустя 20 лет, приблизительно 20 лет, может быть, немножко больше, немножко меньше, где-то так, апостол Павел оказывается в Синедрионе, но только не в качестве судьи, а в качестве подсудимого. Конечно, многие люди поменялись в Синедрионе за это время, а, возможно, кто-то еще и остался. Но сам дух предвзятого отношения к религиозным оппонентам со времен Христа и со времен Стефана не изменился. Как же Павел будет вести себя в этой ситуации? Не растеряется, не испугается ли? Об этом мы узнаем, прочитав отрывок, который находится в центре нашей проповеди, «Деяния апостолов» 22.30, 23.11. «На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья! Я всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Вообще вот в греческой литературе, я небольшое делаю отклонение, в греческой литературе одним из таких часто повторяющихся и комичных эпизодов, и эти эпизоды ставили также в греческих театрах, такой эпизод был связан с тем, что почтенные люди, судьи вдруг начинали кричать, ругаться на суде, драться друг с другом. Это говорило о том, что они совершенно не способны к объективному расследованию, не могут держать себя в руках. И такую картину здесь рисует Лука. Произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось, ибо саддукеи говорят, что нет ни воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. Следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». В нашей жизни, друзья, это неизбежно, неизбежно происходят общения, встречи с различными религиозными оппонентами. Это люди, которые не хотят познавать библейское учение, которые не хотят выяснять что-либо на основании слова, но в то же самое время считают себя достигшими, они такие знатоки Библии, гиганты веры. А вас, о вашем учении, вашей церкви, у них сложилось окончательное мнение, согласно которому вы заблудший, несчастный человек. И их мнение основано на таком предвзятом, поверхностном суждении, оно связано, конечно же, с невежеством, с глубоким невежеством. Как сильна их самоуверенность и гордыня, так же и сильно их невежество. Где можно встретить таких людей? Да где угодно. На улице, в торговом центре, на свадьбе, на похоронах, на юбилеях, на каких-то межцерковных мероприятиях, конференциях и так дальше. И некоторые из них ведут себя очень-очень дерзко и очень самодовольно. Они насмехаются над доктринами Писания, которых не понимают. Они без уважения говорят о благословенных пастырях, до которых им развиваться и развиваться. Они клевещут и оскорбляют. Своим дерзким поведением они застают некоторых из вас врасплох. Они приводят в замешательство. Как же нам следует вести себя, встречаясь с такими людьми? Это очень важный вопрос в утверждении и защите истины. Как же нам себя следует вести, общаясь с предвзятыми религиозными оппонентами? Во-первых, учась у апостола Павла, мы можем сказать: во-первых, демонстрируйте смелость. Смелость должна быть в вашем сердце, и вы должны ее демонстрировать. 22 глава, стих 30, 23 глава, стих 1. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня». В предыдущих стихах сказано о том, что тысяченачальник собирался пытать Павла, чтобы выяснить, не является ли он бунтовщиком. Однако, узнав о римском гражданстве апостола, тысяченачальник сильно испугался. потому что за физическое наказание, физическое воздействие, оказанное на римского гражданина, да еще и до суда, предусматривалось серьезное наказание. Тысяченачальник отменил пытку, на следующий день привел Павла в Синедрион для того, чтобы выяснить, в чем же его действительно обвиняют. То есть сначала он хотел это выяснить самостоятельно, просто пытая Павла. Но когда узнал, что он римский гражданин, он решил узнать это по-другому, просто в судебном разбирательстве Синедриона. Таким образом, Павел оказался перед Синедрионом, высшим религиозным судом Израиля, состоящим из 71 человека. Председательствовал в Синедрионе кто? Первосвященник. Оказавшись перед высшим судом Израиля, люди могли теряться, дрожать от страха, заискивать перед судьями. Но Павел так себя не ведет. Обратите внимание, первый стих говорит, он смотрит прямо на заседающих в Синедрионе, он не прячет глаз, не показывает испуга или растерянности, но, устремив взор, пристально смотрит, вглядывается в лица членов Синедриона, именно такая идея здесь заложена в оригинальном тексте, в греческом тексте, и обращается к ним: «Мужи, братья!» Это очень смелое обращение. Сказать «братья» было равносильно тому, чтобы поставить себя на один уровень с судьями. А нормальное обращение к Синедриону звучало так: «Начальники народа и старейшины Израиля». И вдруг Павел смотрит на них смело, не боится, и очень смело, достаточно смело, по их мнению, вызывающе, обращается к ним: «Мужи, братья!» Почему же он так смел? Почему же он не боится? Почему же он так мужественно себя ведет? И он объясняет здесь, основанием для такого поведения была его чистая совесть. «Я всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня». Вот что делало Павла смелым. Он говорит следующее. «Как до обращения ко Христу, так и после обращения я жил по совести». Поступал честно, я не шел на компромиссы, не лукавил, не хитрил, не обманывал. Когда я не понимал, я хочу объяснить вам, что Лука, всегда представляя речи Павла, он дает краткий конспект. И, конечно же, Павел говорил больше. И вот идея здесь, которую доносит до нас Лука, следующая. Павел говорит: «Когда я не понимал, что Иисус Мессия, я искренне верил, что это движение враждебное вере отцов, враждебно иудаизму, я искренне защищал религию предков, я гнал последователей Иисуса. Когда же я узнал, что Иисус настоящий Мессия, я также искренне последовал за Ним и проповедовал Его Слово». Павел объясняет: «Моя совесть чиста, я нигде не лукавил. Когда не понимал, я искренне не понимал. Когда понял, я искренне посвятил себя тому, что понял». Ему нечего было стыдиться перед судьями Израиля. Чистая совесть делает смелым перед лицом даже самых дерзких религиозных оппонентов. В качестве иллюстрации я хочу привести свидетельство одного служителя, который находится в противостоянии. Он говорит: «Слыша различные нападки в свой адрес, клевету, сплетни, наговоры, мне неприятно было встречаться с теми, кто все это распространяет, поддерживает. Не хотелось видеть людей, которые меня ненавидят. Поэтому я старался всячески избегать таких встреч. Некомфортно чувствовал себя в общественных местах, не любил какие-то межцерковные мероприятия. Но потом я сказал сам себе: хватит бояться. Пусть стыдятся и боятся те, кто искажает Евангелие законничеством и вседозволенностью, кто вместо проповеди слова рассказывает бесконечные истории, кто впадает в аморальность и держится гордо, кто поступает нечестно в финансовых вопросах, кто распространяет сплетни и плетет интриги. Я ничего за собой такого не знаю. Моя совесть чиста. Я не упорствую в грехах или заблуждениях, которые бы меня обличали, и я бы это игнорировал. Поэтому мне бояться нечего. Сегодня я спокойно общаюсь с самыми разными людьми, смело смотрю им в глаза и провозглашаю Слово Божие».
Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Притчи 28.1. Во-первых, встречаясь с предвзятыми религиозными оппонентами, будьте смелы, демонстрируйте смелость. И эта смелость должна быть основана на вашей чистой совести, на вашей честности, на вашем спокойном сердце, которое имеет покой в мире с Богом и вхождении перед Ним. Первое, что необходимо делать, демонстрируйте смелость. Во-вторых, общение с предвзятыми религиозными оппонентами требует сохранять сдержанность. Сохраняйте сдержанность. Смелость, чтобы не превратилась в дерзость, друзья, нужна сдержанность. 23 глава, стих 2-5. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе. Ну, давайте вот остановимся перед 6 стихом. 6 стих пока не будем трогать. «Ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Итак, Павел сказал, заявил Синедриону, что он обладает доброй совестью. Когда первосвященник Анания услышал: «Ах, у тебя добрая совесть, ты честный человек, ты считаешь, что ни в чем не слукавил, ты правильный». Это вывело первосвященника из себя, и он приказал, что сделать? Бить Павла по устам. Друзья, это не просто удары ладонью, такие, знаете, шлепки, как иногда детей мы шлепаем, чтобы они не кричали. Это очень жесткие удары, которые наносились кулаком или тростью. Такие удары разбивали губы и могли выбить зубы. Глагол «тупто», переведенный как «бить», Лука употребляет и в 32 стихе 21 главы книги «Деяния», где речь идет об избиении Павла в Иерусалимском храме. В одном из Евангелий этот глагол используется тогда, когда речь идет об истязании Иисуса. Это очень сильные, жесткие, болезненные удары. Павел ощутил резкие, болезненные удары. И в ответ на это апостол не сдержался. 3 стих. «Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная, ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Вообще, первосвященник Анания был известен как грубый, жестокий и алчный человек. Он сколотил себе огромное состояние путем манипуляций с пожертвованиями и торговлей в Иерусалимском храме. Он был коррумпированным человеком, он был в связи с римскими властями. Павел сказал: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная». И в какой-то мере эти слова оказались пророческими. Через короткое время Анания будет смещен с поста первосвященника, а в 66 году его убьют зелоты за связь с римскими властями. Зарежут кинжалом, как они обычно это делали. Что же означают слова Павла «стена подбеленная»? Такое выражение обычно применялось к лицемерам, скрывающим свой грех краской набожности и религиозности. Старую разрушающуюся стену, ее можно покрасить и придать ей вид новой стены, но этим ее не укрепить. Павел обличил первосвященника в лицемерии, в том, что он не выполняет свою функцию, но это все звучало очень грубо. Иудейский закон, вообще-то, запрещал наказывать подсудимых до вынесения приговора. Первосвященник должен выступать гарантом неприкосновенности подсудимого, гарантом честности судебного процесса. Но вместо этого он сам становится нарушителем закона, призывая бить подсудимого. Это и побудило Павла сказать: «Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Как вы считаете, правильно ли поступил Павел, не сдержав себя в ответ на беззаконные действия первосвященника? Или неправильно? В данном случае Павел проявил несдержанность и ответил резко и гневно. Это первый и единственный раз во всей книге Деяния и во всем Новом Завете, когда мы видим ошибку Павла, согрешение Павла. Писание говорит о том, что Петр согрешал, Писание говорит о ошибках и согрешениях почти всех великих Божьих мужей. Павел, наверное, был наиболее благочестивым из всех людей, которые жили тогда на земле. Но все же и он не был совершенным. И в ответ на такую грубость и жесткость, и несправедливость он поступил неправильно. Господь Иисус учил: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» – Матфея 5:39. Когда Христа незаконно ударили по лицу на суде перед бывшим первосвященником Анной, помните, как он отреагировал? Что он сказал? «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что бьешь меня?» Иоанна 18:23. В этом реакция Павла отличалась от реакции Христа. Несколькими годами ранее Павел писал Коринфянам: «Злословят нас, мы благословляем» 1 Коринфянам 4:12. Но в данном случае апостолу язычников не удалось исполнить эти слова. Слышавшие Павла, сказанное Павлом, были потрясены, потому и возмутились: «Первосвященника Божьего поносишь». «Поносишь» — переведенное так слово, происходит от греческого «лойдарео», означающего «оскорблять», «злословить», «упрекать». Злословие первосвященника считалось грубым нарушением Писания и норм поведения в высшем суде Израиля. Очевидно, Павел признал свою ошибку, 5 стих. Павел же сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Павел цитирует Ветхий Завет, Исход 22:28, где сказано: «Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси». Почему же Павел заявил: «Я не знал, братья, что он первосвященник»? Ведь первосвященника легко было узнать по особой одежде, которую он носил, и по тому месту, которое он занимал на заседании Синедриона, место председательствующего. На этот счет существует немало разных мнений, приведу некоторые из них. Одни считают, будто Павел здесь говорит с сарказмом: «Я не знал, что такой человек, грубо нарушающий закон, может быть первосвященник. Да какой он первосвященник вообще?» Но если принять эту точку зрения, тогда выходит, что Павел продолжает обличение, а не пытается извиниться. А 5 стих говорит о том, что Павел извиняется. Значит, маловероятно, что он говорит здесь с сарказмом. Он говорит здесь без сарказма, он говорит прямо. Более вероятно выглядит точка зрения, согласно которой Павел действительно не узнал в Анании первосвященника. Почему? Причин для этого достаточно. Во-первых, он уже долгое время не был в Иерусалиме. С членами Синедриона не встречался с момента своего обращения, соответственно, не знал первосвященника в лицо. Во-вторых, собрание Синедриона, скорее всего, было поспешным, неофициальным, поэтому и первосвященник был одет в обычную одежду, ходил, может быть, среди собравшихся, не сидел на своем почетном месте. Ну и еще третий момент можно добавить, известный из Галатам 4 и 6, 4 глава и 6 глава, что у Павла была болезнь глаз, и, возможно, он плохо видел. Итак, проявив несдержанность, Павел резко, гневно ответил первосвященнику. Затем сам же признал это нарушением Писания, извинился, пояснив, что не опознал в Анании начальствующего. Ошибка Павла учит нас, как непросто и в то же самое время, как важно проявлять сдержанность в общении с религиозными оппонентами. Как это непросто! Но как это важно. Это не просто, что даже Павел в такой ситуации не справился с этой задачей, но это очень важно. Ведь некоторые из них, из этих оппонентов, могут преднамеренно провоцировать нас на гнев, дабы таким образом обвинить в поведении недостойном христианина. Я уже приводил этот пример, но здесь он очень уместен. Несколько лет назад один из наших братьев обличал дерзкого религиозного лицемера, живущего в аморальности и отличающегося наглым поведением. Служитель говорил все правильно, обличал его, вразумлял. В ответ на агрессивное поведение этого человека служитель проявлял сдержанность, но в один момент он позволил себе несколько грубое выражение. После этого обличаемый зациклился на этом грубом выражении и не хотел слышать никаких вразумлений. Дабы не повторять подобных ошибок в общении с дерзкими людьми, необходимо проявлять сдержанность, внимательно следить за собой, не допуская вспышек гнева, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Иакова 1:20. Нам следует с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. 2 Тимофею 2:25. Итак, встречая предвзятых религиозных оппонентов, дерзких, наглых, нам следует проявлять мужество, смелость, с одной стороны, с другой стороны, проявлять сдержанность, дабы это мужество и эта смелость не превратились в дерзость. В-третьих, в общении с предвзятыми религиозными оппонентами проявляйте мудрость. Мудрость. 23 глава, стих 6-10. Павел здесь, знаете, не идет на пролом, а он, разобравшись в ситуации, проявляет мудрость. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. Помните, Иисус призывал проявлять мудрость, когда говорил: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Матфея 10:16. В данном случае Павел исполнил эти слова в полной мере. Когда он предстал перед Синедрионом, он исполнил слова «будьте просты, как голуби». Он со всей простотой и искренностью заявил: «Мужи, братья, я со всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня». Таким образом, Павел сразу же отверг любые попытки представить его осквернителем храма или нечестивцем. Искренне, честно, просто он сделал такое заявление. Это простота голубя. Далее. Когда вместо нормального слушания дела подсудимого начали бить в нарушении всех процессуальных законов, Павел понял, что объективного расследования ему здесь не видать. Поэтому и принял единственно мудрое решение. Апостол решил внести раскол в собрание своих судей, мудры как змеи. Вы знаете, что Синедрион состоял из фарисеев и саддукеев. Между ними существовало давнее противостояние, и одна из причин противостояния была связана с богословием. Фарисеи верили в учение о воскресении, верили в существование ангелов, саддукеи отрицали все это. Так как учение о воскресении Христа и грядущем воскресении всех людей, и нечестивых, и праведных, это учение находилось в центре благовестия Павла, ему не нужно было лукавить, чтобы заявить: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, это правда. За чаяние воскресения мертвых судят меня». Если бы Павлу дали возможность себя защищать, он непременно стал бы говорить и о воскресении Христа, и, возможно, что-то даже он уже и сказал. Но он понимал, что говорить о воскресении Христа здесь невозможно, ибо саддукеи саму эту концепцию отрицают. Поэтому он сразу же перешел к теме, которая просто прекратит это судебное заседание. Он решил его закрыть. По сути, он там не был председателем, но он закрыл это судебное заседание. Он коснулся их болевой точки. И тут начался шум и крик. Тут уже про Павла забыли, тут уже их личные амбиции, личное противостояние друг с другом играет ключевую роль. Они настолько увлеклись, фарисеи и саддукеи, настолько увлеклись спором друг с другом, что нормальное слушание дела остановилось. Члены Синедриона, представьте, встают со своих мест, кричат друг на друга. Комичная картина. Представители фарисейской стороны стали защищать Павла. Ничего худого мы не находим в этом человеке, если дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Эти слова свидетельствуют о том, что Павел, возможно, уже успел сказать о своей встрече со Христом на дороге в Дамаск. Наверное, фарисеи подумали, что ангел говорил что-то Павлу. Саддукеи не верили в ангелов. И тут началось такое потрясение. Так что тысяченачальник стал опасаться, что они растерзают Павла. И поэтому он забрал апостола и отвел в крепость Антония. Извлекая из этого урок, и нам следует, наблюдая предвзятое отношение своих религиозных оппонентов, проявлять мудрость. Не поддавайтесь на их уловки. Не начинайте спорить с теми, кто не хочет познавать истину. Не начинайте доказывать тем, кто не хочет вас слышать. В уши глупого не говори. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Помните все эти детали. Замечая, что вас собеседник не желает слушать Слово Божие, не желает воспринимать аргументы здравого смысла, а стремится лишь поспорить, покричать, навязать свою точку зрения, прекращайте с ним разговоры. Это проявление мудрости. Продолжать спорить и кричать – это проявление глупости, неправильная позиция. Где нет культуры богословского диалога, где есть настрой лишь на противостояние, где начинаются личные оскорбления, там мудрый христианин не пытается доказать что-либо, просто сворачивает дискуссию. Это мудрость. Это мудрость. Будьте верными, будьте честными. Но верность и честность не означает недалекую прямолинейность, которая позволяет втягивать вас в пустые споры с людьми, которые не любят изменяться, но любят спорить. Итак, встречаясь с предвзятыми религиозными оппонентами, демонстрируйте смелость. Сохраняйте сдержанность, проявляйте мудрость. И последнее, четвертое. Не теряйте надежду. 23 глава, стих 11. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Всего же Лука в книге Деяния описывает 6 видений Павла. В данном случае представлено 5-е видение. Каждое из видений, включая первое на дороге в Дамаск, укрепляло Павла, защищало от уныния, отчаяния и вдохновляло на дальнейшее служение. Например, в Коринфе, когда иудеи противились Евангелию, Иисус поддержал Павла, Деяния 18:9-10. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Сказанное Христом вселило надежду в апостола Павла, и он еще долгое время благовествовал в Коринфе. То же самое мы видим и вот здесь, в 23 главе. После того, как Павла ударили в Синедрионе, отказали ему в объективном расследовании, он вновь находится в крепости Антония. Он мог отчаиваться, мог унывать. Тем более вы знаете, как он любил свой народ, как он любил иудеев, как он хотел им принести изменения, и они его отвергли. Это было очень болезненно для него. И Господь решил поддержать Павла. Не было человека, который бы мог понимать, наверное, его в полной мере. Человека его уровня, который бы мог проявлять к нему понимание. По крайней мере, рядом с ним такого человека не было в тот момент. Не было никого из братьев. Тогда Господь явился ему ночью и повелел: «Дерзай», то есть будь смелым, уповай на Бога, не бойся. И Господь утвердил Павла в том, что он дойдет до Рима и там провозгласит свидетельство о Сыне Божьем. Все это вдохновило Павла, укрепило в служении, вселило надежду на успех его миссии, направленной на Рим. Когда предвзятые религиозные оппоненты отвергают любые ваши попытки донести до них Слово Божие, не падайте духом. Надейтесь, верьте, что Господь силен коснуться своим словом, пробить своим словом все человеческие заблуждения, сокрушить гордыню и изменить сердца своих избранных и призванных. Не теряйте надежду. Когда вы сталкиваетесь с религиозными оппонентами, еще раз повторю, не бойтесь их. Пусть ваша чистая совесть станет основанием для смелости. Но и проявляя смелость, сохраняйте сдержанность для того, чтобы не перейти к грубости или дерзости. Замечая у собеседника ли желание поспорить, а не познать что-либо, проявляйте мудрость в том, чтобы прекратить столь бесперспективный разговор. Не позволяйте отвержению со стороны подобных людей, их враждебности, не позволяйте лишить вас надежды на то, что благовестие и распространение Слова Божия имеет ценность и смысл. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!